Говорит Радио Свобода. Кто пришел сегодня на митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России? Верховный суд оставил практически без изменений приговор Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. В чем причины резкого снижения числа российских туристов за рубежом? Журналистов не пустили в законодательное собрание Петербурга за футболки с надписью «Нет цензуре». Здравствуйте, эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 18 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Москве прошел митинг-концерт «Мы вместе», он посвящен годовщине аннексии Крыма. В нем приняли участие десятки тысяч людей, среди которых были прокремлевские активисты, бюджетники, россияне, которым пообещали заплатить за участие от 300 до 350 рублей. В концерте приняли участие любимые властью артисты. На Васильевский спуск приехал и Владимир Путин, который даже исполнил вместе с участниками концерта «Гимн России», рассказывает Любовь Чижова.
Концерт в честь годовщины аннексии Крыма прошел не на Красной площади, как в прошлом году по случаю присоединения полуострова, а с обратной стороны собора Василия Блаженного на Васильевском спуске. Сцена была обращена к Большому Москворецкому мосту, где 27 февраля был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. Накануне мероприятия СМИ сообщали об указаниях московских властей направить людей на сегодняшний митинг. «Новая газета» писала о разнарядках, которые получали директора московских школ, отправить на мероприятие по 10-30 участников. В интернете на сайте массовки.ру размещены объявления о наборе зрителей на концерт. В них говорится, что они должны быть трезвые и красивые в возрасте от 16 до 80 лет. За участие обещают заплатить от 300 до 350 рублей. Еще 50 рублей за каждого приведенного с собой нового участника. Я выяснила это, позвонив по телефонам, указанным на сайте массовки.ру. Меня отправили к координатору Сергею, который встречал людей непосредственно перед митингом. Сергей, здрасте, я от Ирины вам звоню.
Да, мы уже поднимаемся наверх.
А скажите, пожалуйста, а где мы с вами сможем встретиться?
У Макдака, подходите к Макдаку.
Да, а скажите, пожалуйста, а деньги когда я смогу получить и сколько?
Сразу.
Сразу 300 или 350?
300.
А скажите, пожалуйста, а Путин будет?
Откуда ж я знаю?
Да? Ну как же, ну...
Я не знаю, честно.
Долго это надо будет там участвовать?
Полтора часа.
Полтора часа. А что нужно будет делать?
Пройтись по мосту с флагами там и все.
А какие флаги?
Красного Креста.
А если я кого-нибудь позову, мне что-то доплатят за это?
Да, доплатят. 50 рублей.
50 рублей за человека. А если там я много приведу, мне как? Соратники и друзья убитого 27 февраля политика Бориса Немцова опасались актов вандализма со стороны участников прокремлевской акции и просили полицию обеспечить охрану места гибели Немцова. Накануне группа участников Комитета протестных действий обратилась с таким письмом в ГУВД Москвы. Об этом Радио Свобода сообщил член партии РПР «Парнас» Михаил Шнейдер.
Мы отправили в ГУВД Москвы на имя начальника ГУВД Якунина Анатолия Ивановича письмо коллективное, которое подписало около 30 человек, членов комитета протестных действий. Но это разные совершенно люди, там и члены разных партий, РПР «Парнаса», «Яблоко», «Солидарности», движение «Солидарности», просто гражданские активисты. Там не было ни просьб, ни требований, просто выразили надежду, что ГУВД предпримет все необходимые меры, чтобы обезопасить место гибели Немцова от возможных проявлений вандализма. Все это было, конечно, связано с тем, что сегодня должна пройти акция, как вы знаете, сторонников присоединения Крыма к России, так называемых крымнашистов. И часть, мы знаем, что людей туда сгоняют бюджетников, но часть людей, которые там будут, это люди, я не знаю, там проплачены они или нет, но мы с ними сталкивались просто на пикетах антивоенных, и мы знаем, что от них можно ожидать. Поэтому мы попросили ГУВД, мы выразили надежду, что ГУВД делает все необходимое, чтобы никаких актов вандализма не было. И после этого наши люди звонили непосредственно чинам полиции, офицерам полиции, которые занимаются охраной, обеспечением порядка на этом мероприятии. И устно нам пообещали сделать все возможное. Вот сегодня мы узнали, что РБК со ссылкой на какие-то свои источники сообщил, что место будет выдержано металлическими ограждениями. Мост будет перекрыт. Для того, чтобы туда пойти, надо принять участие в этой странной акции. У меня нет ни малейшего желания с ней участвовать. Я думаю, что пусть будет, как будет.
Это был оппозиционный политик Михаил Шнейдер. Официальные митинги, посвященные годовщине аннексии Крыма, проходят не только в Москве, но и в некоторых других российских городах, в частности в Архангельске и Ярославле. Сообщается о торжествах на самом полуострове. О том, как изменилась Россия спустя год после аннексии Крыма, говорит политолог Марк Урнов.
Намного стало невротичнее и нетерпимее политическая атмосфера в обществе. Резко ухудшились и, пожалуй, что во многом на очень долгий срок отношения России с окружающим миром. В результате мы сами себя загнали в жуткий экономический, технологический и какой угодно кризис, из которого, я не знаю, в ближайшие, наверное, лет 20 не выберемся, а это значит, что угроза оказаться страной третьего мира окончательно нависла с очень большой степенью вероятности. Политическая система окончательно выродилась и превратилась в такой вот персоналистский режим, якобы контролирующий ситуацию, а на самом деле очень низкоэффективный. Но при этом нация сплочена как никогда, сплочена на основе такого вот ощущения, что она находится в кольце врагов. Это означает, что растет нетерпимость, но это означает, что растет агрессивность, а это означает, что в обществе потребность в таких вот примитивных решениях, грубых решениях возрастает, а это означает, что возрастает уровень политических каких угодно ошибок. Вот похоже, что друзей, за исключением набора смешных стран, не осталось. Союзники и близлежащие страны относятся к нам с огромной настороженностью. Китай, в общем-то, совершенно не собирается демонстрировать образцы нерушимой дружбы. Европа напряжена, Соединенные Штаты напряжены, но вот так вот мы и находимся в состоянии очень плохой экономической реальности и в окружении мира, который нам перестал доверять, и причина этому является мы сами. На этом фоне накапливаются и разрастаются долгосрочные и сложнейшие проблемы, решить которых мы вряд ли будем в состоянии. Сокращение численности населения, ухудшение его качества и отсутствие каких бы то ни было ресурсов для технологического обновления, и предельно низкое качество политической элиты, и бегство умов, да и не только умов, а и то, сколько-нибудь энергичных людей, как показывает просто анализ вообще поведения представителей малого и среднего бизнеса. Словом, такой вот этот вот глубочайший системный кризис, обществом пока еще не очень осознаваемый, но я думаю, что кто-то из элит вполне осознает, там, что же не дураки, но выхода-то практически нет. Сами себя загнали в ситуацию, исправлять которую быстро не получится. Вот результат.
Это было мнение политолога Марка Урнова. В Украине в эти дни также проходят мероприятия, приуроченные к годовщине аннексии Крыма. Публичные дискуссии, уличные акции и медиа-события. В организации информационной кампании «Крым – это Украина, как ни крути» принимают участие правозащитные и общественные организации, экспертные центры, представители украинских госорганов и международных объединений. По словам инициаторов кампании, их цель – напомнить украинской власти и обществу о трагедии, происходящей на Крымском полуострове, и призвать всех объединиться в деле возвращения аннексированной республики. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На митинге на Васильевском спуске сегодня побывал и наш корреспондент Илья Кизиров. Вот что он рассказывает.
Я подошел часам к двум к станции метро Боровицкая. Именно там было объявлено место сбора массовки на сайте массовки.ру. И там действительно к двум часам собирались толпы и отходили непосредственно к Васильевскому спуску, где митинг проходил. И, по моим оценкам, около 2000 отправилось именно оттуда. Организовано с табличками. Потом митинг начался сам часа примерно в 4. И там было действительно довольно много народу. Ну вот по первой оценке порядка там 40, может быть, 50 тысяч. То есть действительно много народу удалось собрать. Звучали патриотические стихи, торжественные речи. Выступал там Харатьян, Долина, крымские офицеры и так далее и тому подобное. И примерно через час огромная толпа начала расходиться. Не дождавшись конца мероприятия, уже больше половины народа ушло.
Большие опасения были по поводу того, что какие-то конфликты, инциденты могут возникнуть рядом с местом, где погиб Борис Немцов. Что-то подобное вам удалось наблюдать?
Я подошел к месту, где убили Бориса Немцова. Оно было заранее оцеплено. Там стояло несколько нарядов полиции, лежали цветы, которые возлагали все вот эти вот 17-18 дней после убийства. И никаких конфликтов там не было, толпа просто проходила мимо.
Вообще, какую-то атмосферу сегодняшнего мероприятия вам удалось почувствовать? Это было формальное мероприятие, может быть, все-таки люди были воодушевлены? Какой процент могли составлять те, кто пришел туда за деньги? Можно ли оценить это?
На самом деле, оценить, вот какой процент пришел туда за деньги, довольно трудно. То есть, когда я отходил от станции метро Боровицкая, шло примерно 1002 человек со мной явно в организованных колоннах. Также колонны, я читал на сайте Масовки.ру, собирались у станции метро Китай-город и также проходили и у других станций метро, то есть с трех направлений. Очень многим людям, вот которым я подходил, задавал вопросы, им было, честно говоря, нечего сказать. То есть вплоть до того, что один из участников не знал, в честь чего митинг, были и те, кто пришел сюда явно праздновать, то есть явно с праздничным настроением. Но где-то 50-50, наверное, можно оценить.
Корреспондент «Радио Свободы» Илья Кизиров о том, как проходил сегодняшний митинг на Васильевском спуске, посвященный первой годовщине аннексии Крыма. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 18 марта. На Украине началась первая волна демобилизации военных из зоны антитеррористической операции. В ее рамках домой вернутся солдаты и офицеры, призванные на службу весной прошлого года, в самом начале конфликта на востоке Украины. Многим из тех, кто возвращается с войны, нужна не только материальная, но и психологическая помощь, говорят украинские волонтеры, помогающие в течение последних 10 месяцев военным. Как предотвратить так называемый «донбасский синдром», который может прийти на смену афганскому? Этот вопрос мой коллега Марк Крутов задал психологу из Харькова Марине Кехтер, которая со своими коллегами занимается бесплатной помощью военнослужащим, возвращающимся из зоны АТО на востоке Украины. По словам Кехтер, украинские власти пока не торопятся создать государственную систему реабилитации военных, что может привести, по ее мнению, к плачевным последствиям для всего украинского общества.
Какая помощь прежде всего нужна военным, возвращающимся из зоны конфликта? Какую помощь сейчас оказывает государство, а что делают волонтеры?
Всем практически, кто возвращается из АТО, нужен некий такой реабилитационный процесс. Когда-то мы уже говорили на тему того, что нужно создание буферной зоны. Не обязательно, конечно, у всех будут тяжелые психологические последствия, слава богу. Организм человека, он очень настроен на саморегуляцию, но и тем не менее, все равно все, кто возвращается из АТО, должны проходить некую буферную зону, в которой, ну, они должны как бы быть, как минимум, хотя бы прийти в себя, и первичная, первая психологическая помощь должна быть оказана.
Что в себя включает это понятие «буферная зона»?
Когда люди выходят из зоны АТО, должно быть некое пространство, в котором ими занимаются хотя бы психологи и просто приводят их в себя. Потому что люди выходят с психологической травмой. Одной из характерных черт, например, которая является, это людям на передовой кажется, что их все предали и так далее, и так далее. И когда они все эти эмоциональные свои состояния заносят затем в семьи и так далее, то усугубляют и состояние внутри самих семей, и само настроение в обществе меняется. Поэтому должны быть буферные зоны, в которых, ну, хоть какой-то период, чтобы у ребят был, чтобы с ними поработали специалисты, просто отреагирование прошло тех шоковых вещей, которые с ними происходят, чтобы возможность была хотя бы понять, кому из них нужно работать дальше с психологом, может, кому-то надо будет к психиатру и так далее.
Это только психологическая и психиатрическая помощь или нужен какой-то комплекс мер? Ну, например, человек вернулся с войны и понимает, что за это время остался без работы.
Смотрите, в буферной зоне нужна помощь большого количества психологов. Следующий этап, вот, допустим, прошли они буферную зону. Следующий этап, возвращаются они в социум. До сих пор пока что ясной программы государственной по реабилитации ее нет. Почему? Потому что, с одной стороны, существуют структуры, здравоохранение, Минобороны и так далее. Это структуры, это как лебедь, рак и щука, они все в разные стороны. Минсоцполитики, нет единой базы, например, на которой все бы это происходило. Например, есть санатории, на базе которых можно потом проходить реабилитацию. Но это немножко не о том, что сейчас, когда пройдет демобилизация, человек приехал в город, он же не поедут все сразу в санатории лечиться, понимаете? Поэтому в каждом городе или области, или областном центре, откуда была мобилизация, желательно создать центры социально-психологической реабилитации участников АТО. Реально работающие центры с нормальной зарплатой, с людьми, с профессионалами в штате. Пока что все вот эти дыры, начиная с работы в АТО и заканчивая работой с психологов, с теми, кто вернулся, занимаются волонтеры. Практически 90% работы идет бесплатно, что-то какие-то фонды там чуть-чуть оплачивают, но это длится уже 10-й месяц, так дальше просто нечестно. И я вам как психолог, который работает конкретно с такими людьми, я вам рассказываю, что нас ждет. Это нас ждут бойцы, которые будут ездить в троллейбусах с гранатой под своей курточкой. Это нас ждет то, что происходило уже в наших городах, когда что-то где-то в кафе взрывалось или еще что-то такое. Нет вообще привычки, да, в государстве адекватно реагировать на реальность. Есть привычка по-прежнему продолжать делить, какое министерство чем займется, куда пошли деньги и так далее, и так далее. То самое удручающее, это то, что, например, специалисты Минздрава, которые будут заниматься реабилитацией, они говорят об этом тоже только в будущем времени. То есть они собираются заниматься. Те психологи, которые сегодня уже работают, они вообще вне закона на сегодня. То есть мы не являемся никакими сотрудниками ничего. Мы не являемся, ну, ничем не защищены, даже те, кто в АТО ездит. Я уже не говорю о материальной стороне. То есть это, ну, на энтузиазме и просто эксплуатируя, так сказать, добрые начинания людей, строить такую сложную работу просто дальше невозможно. И нас это опять догонит и нахлынет, и опять нас долбанет, и опять все будут искать виноватых. Говорю об этом уже полгода, что необходимо создание межведомственной службы кризисная психологическая помощь, на основе которой необходимо в регионах создавать центры социально-психологической адаптации, реабилитации и адаптации бойцов. Почему? Потому что если психолог работает с бойцом, и у него при этом, например, не решаются его проблемы, связанные с бытом, связанные с зарплатой или еще с чем-то, то его работа опять летит в никуда. Поэтому обязательно необходима именно социально-психологическая реабилитация и дальнейшая адаптация этих людей.
Если говорить именно о психологической помощи, какие наработки у вас появились за то время, что продолжается война на востоке Украины?
Наработки есть, и мы работаем, например, вот в Харьковском госпитале 10-й месяц, 7-й месяц работаем в воинских частях. Конечно, есть наработки, есть положительные результаты. Мы в госпитале отработали около 2000 часов. Другая группа психологов в воинских частях, например, отработала у нас уже несколько тысяч человек прошло через их подготовку. Конечно, есть колоссальный накопленный опыт и так далее. Просто пока что, к сожалению, государство нас вообще не видит. Нас нет для него. Мы просто такая палочка-выручалочка, как остальные волонтеры, которые за государство делают многие функции, пока они не финансируются. А когда эти функции начнут финансироваться, то всплывут чиновники, всплывут те люди, которые 9 месяцев пока что отдыхают и ждут, когда начнут кто-то платить за эту работу. Вот. И самое досадное, что весь этот колоссальный опыт, он уйдет никуда, потому что у нас, поймите, у нас такой психологической службы, которая нужна в государстве, просто не существовало. При Януковиче за 4 года уничтожили психологическую службу МВД полностью, то есть если до него была создана более-менее адекватная такая программа и было очень много психологов в МВД работало, то потом их просто всех сократили. В основной массе осталось там жалкие какие-то проценты. И, конечно, таким количеством прорабатывать такие вещи просто невозможно.
Не все, кто возвращается с войны, попадают в больницы, где вам могут дать знать, что кому-то нужна помощь, да. Некоторые возвращаются, на первый взгляд, со своей точки зрения, целыми невредимыми, просто идут домой. Вот как волонтерам-психологам найти этих людей?
Вот эта категория сегодня меня волнует больше всего. Почему? Потому что нужны не только усилия волонтеров, которые, поверьте мне, что вот 10-й месяц пошел, да, этой адской работы, я вам скажу, и, в общем-то, самим волонтерам уже пора помогать давным-давно. И невозможно только их усилиями собрать, во-первых, семьи участников АТО, поработать с ними. Невозможно только их усилиями собрать сейчас людей, многих, которые вот выходили из плена, их просто довозили до нашей территории. Дальше бросали, и волонтеры сами находили и средства, и деньги, и мы их подхватывали чисто, это не государство нам их передавало, это мы находили через волонтеров и с ними работали. Вот это меня убивает, что даже люди, побывавшие в плену, никто не озабочен тем, чтобы каждый из них имел беседу с психологом, и только тем, кому случайно как-то повезло вот нам в руки попасть, вот с теми мы поработали, понимаете? А это ж колоссальные травмы. В этом отношении одни психологи-волонтеры, они не могут организовать колоссальную государственную работу. И пока чиновники там между собой что-то выясняют, время идет. И очень удручает, что многие реабилитации на сегодня говорят в будущем времени, когда мы уже 9-10 месяц вот пошел, да, мы этим занимаемся. И это очень огорчает.
С какими случаями вам, как психологу, приходилось сталкиваться за то время, что вы занимаетесь помощью военным из зоны АТО?
Один из так недавних, буквально 3-дневной давности, у нас лежал боец, который имел очень тяжелые ранения, и буквально вот несколько дней он лежал и смотрел просто в одну точку, и попросили с ним поработать. Он рассказывал очень тяжелые вещи, то есть многим из них необходимо, те, кто прошел очень сложные вещи, необходимо отреагирование, первичная интервенция очень правильно проведенная. То есть человеку нужно выговориться, рассказать, и нужно правильно провести эту беседу. Вот он рассказывал о том, что с ним произошло, как его везли, как он был ранен, что он видел, и картинки там были, я даже не буду для вас их повторять, очень тяжелейшие вещи. Вот, и когда вот с ним мы проработали это все, на следующий день я прихожу, он наконец первый раз захотел встать. Он встал, он поменялся, то есть человек совершенно у него, совершенно другие стали глаза. И таких случаев могу там перечислять какое-то количество за все это время. Понимаете, мы очень сильно недооцениваем, и, к сожалению, классическая психиатрия не всегда относится положительно сегодня к психологам. Есть некое такое непонимание во взаимодействии, да. А на самом деле вот эти первичные интервенции, первичные беседы, они играют очень большую роль, и в дальнейшем они, в конце концов, могут, либо, если этого не происходит, то развивается ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, либо можно предотвратить. Потом я консультировала ребят, которые выходили, например, 24-ю, я встречала, еще летом это было, когда они вышли из окружения, и нескольких ребят я вела буквально по телефону, общалась с их семьями, и налаживались тоже и в семьях отношения после работы с психологом. Достаточно было буквально 2-3 консультаций. И сейчас, мы ежедневно ходим, работаем, там рассказывать можно бесконечно. Восхищает, что в 23 года он пережил то, что, слава богу, на мою жизнь не пришло, когда он на локтях, пацан 23-летний, выползал, 2 часа выползал, пока не потерял сознание, и уже когда терял сознание, махнул рукой, его подобрали, и, слава богу, его дальше спасли. И таких ситуаций очень много, очень разных. Восхищает, когда они звонят друг другу и говорят, это мой товарищ, который меня вытаскивал, и так далее, и так далее. Работа идет каждый день, и сегодня, к сожалению, обстрелы продолжаются, и продолжаются все равно. К нам все равно привозят ребят, хотя идет якобы перемирие, и работы не початый край.
О реабилитации военных, возвращающихся из зоны АТО на востоке Украины, говорила психолог-волонтер из Харькова Марина Кехтер. Вопрос ей задавал мой коллега Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. Решение отправить российские баллистические ракеты «Искандер» в Калининградскую область на время проведения военных маневров может возыметь крайне нежелательные для Кремля последствия, предупреждают американские комментаторы. Попытка оказать давление на Европейский Союз накануне обсуждения европейскими странами будущего санкций, введенных в ответ на вмешательство России в конфликт на Украине, назвала этот шаг премьер-министр Польши. Но ответ, по словам комментаторов, может быть и не тем, что ожидает Кремль. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов также усматривает в действиях Кремля подобные мотивы. Он назвал угрозу разместить в Калининграде ракеты «Искандер», способные нести ядерные заряды, средством давления России на своих соседей в Центральной и Восточной Европе. Если в западных столицах, судя по заявлениям, существует единодушие относительно мотивов действий российского руководства, проводящего масштабные военные учения в Арктике, размещающего баллистические ракеты у границ европейских государств, то мнения относительно того, как необходимо реагировать на такие демарши, расходятся. Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в статье, опубликованной в журнале National Interest, называет, например, полеты российских стратегических бомбардировщиков у чужих границ угрозы размещения ядерных ракет ближе к Европе пустым брецанием оружием, считая, что ядерного арсенала США более чем достаточно, чтобы нейтрализовать эту потенциальную опасность. Даниил Гуре, собеседник «Радио Свобода», бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что Кремль жестоко ошибается, если он в самом деле рассчитывает на то, что подобными действиями он может заставить западные столицы снизить градус давления на Москву. Путин, на мой взгляд, пытается заставить Запад отступиться от своих позиций, но это выглядит все более маловероятно в результате действий самого Путина, говорит Даниил Гуре. по той причине, что сейчас поведение Москвы представляет угрозу уже не только Грузии, Украине или другим ближайшим соседям России, но и Европе, и, если угодно, миру. Как иначе, чем подготовку к потенциальным операциям, можно воспринимать, например, крупномасштабные военные учения с участием 40 тысяч военнослужащих в арктическом регионе? Это можно рассматривать как намерение Путина действовать агрессивно в других частях мира, и ни одна из ведущих западных стран не допустит этого. А насколько, по-вашему, тревожными могут быть для Запада планы использования «Искандеров» в Калининграде? Любопытно то, что в этом нет ничего нового. Путин и его окружение угрожали разместить такие ракеты в этом регионе в течение многих лет в ответ на американские планы создания противоракетной обороны, даже после того, как Барак Обама решил радикально уменьшить масштабы американских антиракетных систем. Как мне кажется, такие действия Москвы, скорее всего, вызовут не только тревогу, но и негативную реакцию со стороны стран, которые до сих пор воздерживались от жесткой политики в отношении Москвы, например, Германии. Иными словами, объективно говоря, ничего хорошего в результате таких действий России ожидать не стоит. С вашей точки зрения, насколько велика опасность того, что такие действия Москвы, с одной стороны, и попытки НАТО поддержать своих членов на востоке Европы могут обернуться чем-то более неприятным, чем просто демонстрации силы? Нельзя забывать, насколько близко мы оказались к конфликту во время Холодной войны, когда обе стороны предпринимали все меры предосторожности для того, чтобы добиться своих целей, не провоцируя войну. Сейчас проблема заключается в том, что нет никаких правил для этих, что называется, военных игр. И когда стороны не понимают друг друга, последствия могут оказаться печальными. Вспомним хотя бы, как США вступили во Вторую мировую войну. Президент Франклин Рузвельт передислоцировал американский Тихоокеанский флот с западного побережья США на Гавайи с тем, чтобы сделать предупреждение Японии о том, что на ее агрессию будет дан мощный ответ. Япония ответила ударом по Перл-Харбору. Мы не знаем, как правильно действовать в нынешней ситуации. Этого не знает и Путин. Нельзя забывать и еще об одном важнейшем факторе. Что произойдет, если цены нефти упадут еще долларов на 10-15, и российская экономика рухнет? Как Путин ответит на общественное недовольство? Что, если он решит прибегнуть к войне, подобной войне в Чечне или с Грузией? В этом, на мой взгляд, заключается серьезная опасность. Говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
С Дэниелом Гуре побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Британский аналитический центр Forward Keys, занимающийся мониторингом международного туризма, опубликовал доклад под заголовком «Аннексия Крыма обозначила крах российского туризма». Публикация доклада приурочена к годовщине со дня присоединения Крыма к России. В докладе анализируются тенденции на рынке российского зарубежного туризма с марта 2014 года по февраль нынешнего. С подробностями лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Аналитический центр Forward Keys ежедневно анализирует около 70 миллионов туристических бронирований и отслеживает основные тенденции на международном туристическом рынке. Его услугами пользуются турагенты всего мира. Доклад, опубликованный 18 марта, посвящен состоянию российской туриндустрии, точнее, российскому зарубежному туризму, который, по мнению авторов доклада, оказался заложником российской внешней политики. В докладе отмечается, что аннексия Крыма стала катализатором краха российского зарубежного туризма и что начавшаяся весной прошлого года стагнация отрасли усилилась в этом году. Мониторинг российских зарубежных туристических бронирований с февраля по апрель этого года показал снижение на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом прошлого года обанкротились 14 российских туристических компаний. Резкий спад спроса на поездки за рубеж британские аналитики объясняют политической изоляцией России в связи с западными санкциями, падением курса рубля и общим снижением уровня жизни. Особенно пострадали российские турпотоки в Северную Европу – минус 51%, в Северо-Восточную Азию – минус 32,2%, в Западную Европу – минус 27,5% и Юго-Восточную Азию – минус 24,7%. Значительно снизилось посещение российскими туристами европейских столиц – Рима – минус 35,2%, Лондона – минус 34,3% и Парижа – минус 37%. Единственной страной, не пострадавшей от кризиса российской туриндустрии, оказалась Турция, где в первые месяцы этого года отмечается увеличение турпотока на 9,7%. Это исключение доклад объясняет дешевизной турецкого сервиса и отказом Турции от поддержки западных санкций против России. Аналитики ForwardKeys при мониторинге российской туротрасли столкнулись с удивившим их феноменом. На фоне тотального коллапса российского турбизнеса в прошлом году наблюдался невиданный ранее грандиозный заезд российских туристов в Симферополь. По сравнению с 2013 годом этот рост составил 178,5%. Здесь, по мнению авторов доклада, существует явная корреляция с аннексией Крыма. Они объясняют это патриотической эйфорией и поощрением властей поездок на отдых в Крым. Доклад прогнозирует дальнейший упадок российского зарубежного туризма. Мониторинг результатов раннего бронирования зарубежных туров россиян за три месяца этого года показал, что на всех главных направлениях зарубежного туризма наблюдается существенный спад. А в отношении Франции, Италии, Испании и Германии он составляет более 40% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Исполнительный директор аналитического центра ForwardKeys Оливер Джаггер отмечает в интервью «Радио Свобода», что крах российского туристического рынка вызван не только политическими и экономическими, но и психологическими причинами.
Мы считаем, что это очень важный фактор кризиса российского зарубежного туризма, обострившегося после аннексии Крыма. Если взглянуть на динамику спроса на турпоездки с марта по май 2014 года, то обнаружим его резкий спад до минус 15%. Конечно, это в немалой мере связано с психологическими обстоятельствами аннексии и вооруженного конфликта с соседним государством. Вызванный этим стресс, чувство страха, фрустрация, ощущение неопределенности и социальной нестабильности обернулось резким сокращением более чем на 30% числа желающих увидеть Париж, Лондон или Рим. Сейчас основное влияние на спад турпоездок за рубеж играют экономические и политические причины, но с марта по июнь прошлого года психологические причины доминировали.
В своем докладе вы ничего не пишете о влиянии на крах российского зарубежного туризма, мощной официальной пропаганды, культивирующей ненависть к Западу и создающей в России атмосферу осажденной крепости.
Наш аналитический центр находится за пределами России, поэтому нам трудно заниматься мониторингом этого фактора, который, конечно же, сыграл свою роль в снижении спроса на турпоездки, прежде всего по западноевропейскому и американскому направлениям. Страны, которые ощущались российскими туристами как враждебные, естественно, пострадали больше других. С другой стороны, мы зафиксировали другой любопытный тренд – повальный, массовый, какой-то ненормальный наплыв российских туристов в Симферополь.
Чем вы объясняете это массовое паломничество туристов в столицу Крыма летом прошлого года, увеличившее турпоток на небывалую величину по сравнению с 2013 годом на 178,5%?
Думаю, что одной из причин было то, что отказ от зарубежного туризма компенсировался внутренним. Кроме того, крымское направление стало приоритетным на фоне эйфории, вызванной аннексией Крыма. Эти стимулы сработали и привели к определенному успеху. Мы зафиксировали значительное увеличение авиарейсов в Симферополь и небывалый всплеск бронирования авиабилетов на этом направлении. При этом мы не уверены, что этот грандиозный спрос был полностью удовлетворен. Огромную роль в этом паломничестве в Крым сыграла специальная правительственная программа по поощрение населения проводить отпуск в Крыму.
Волна банкротств накрыла российскую туриндустрию. В январе этого года 165 фирм были исключены из Федерального реестра туроператоров. Практически это крах российского туристического рынка. Причем началось это еще до аннексии Крыма. Как вы это объясняете?
Похоже, на это повлияли экономические трудности, сказались рецессия, западные санкции, падение рубля и политическая изоляция России. Катастрофически упал спрос на отдых за границей, многие российские турфирмы стали нерентабельны. Это, конечно, серьезный удар по российской экономике и качеству жизни. Очень многие россияне не могут себе позволить поездки за рубеж.
Говорил исполнительный директор аналитического центра Forward Keys Оливер Джаггер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 марта. Верховный суд России рассмотрел апелляцию на приговор лидеру организации «Левый фронт» Сергею Удальцову и его соратнику Леониду Развожаеву. В конце июля 2014 года Московский городской суд приговорил обоих к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки в России, в том числе на Болотной площади 6 мая 2012 года, когда митинг и шествие оппозиции закончились столкновениями демонстрантов с полицией. Удальцов и Развожаев настаивают на своей невиновности и считают дело против них сфабрикованным и политически мотивированным. В зале Верховного суда России сегодня работала Наталья Джампаладова. Каково сегодняшнее решение Верховного суда и чем оно мотивировано?
Сегодня Верховный суд фактически не изменил приговор Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Однако стоит отметить, что в частности суд отменил Леониду Развожаеву штраф в размере 150 тысяч рублей, назначенный ему по обвинению в незаконном пересечении границы, поскольку к моменту рассмотрения апелляционной жалобы по этому обвинению просто истек срок давности. И прокурор, выступая в прениях, говорил, что не возражает, если с Развожаева будут сняты обвинения по этой статье. А в целом приговор остался без изменений. Это 4,5 года колонии для обоих. Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, их защита, в апелляционной жалобе просили суд отменить приговор, оправдать их, поскольку, как они считают, беспорядков на Болотной площади не было. А если даже они и были, то никак не была доказана связь Удальцова и Развожаева с этими беспорядками и то, что они их якобы организовывали. Стоит отметить, что Удальцов и Развожаев сегодня участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора Лефортово, где они находятся уже, Удальцов 8 месяцев, а Развожаев почти 2,5 года. Сергей Удальцов, выступая в суде, говорил о том, что следствие никак не пояснило, какой у него был умысел и какие у него были мотивы организовывать эти беспорядки. Он подчеркнул еще раз, что для него не было самоцелью митинговать. Он всегда говорил о том, что нужен диалог с властью. И, исходя из этой позиции, как считает Удальцов, обвинения в массовых беспорядках в его отношении являются абсурдными. Удальцов выглядел бодро, он довольно долго и активно говорил, участвовал в заседании. Чего не скажешь о Леониде Развожаеве. Было видно, что участие в этом заседании Развожаеву дается с трудом. Его адвокат, выступавший перед своим подзащитным, обратил внимание суда на то, что у Леонида Развожаева после вынесения приговора, приговор был вынесен в июле 2014 года, сильно ухудшилось состояние здоровья. В октябре Развожаев попал в больницу с подозрением на инфаркт, и в итоге у него были диагностированы серьезные проблемы с сердцем, настолько серьезные, что, по оценкам Дмитрия Аграновского, наказание Развожаев может и не пережить. И выступая, Развожаев тяжело дышал, он делал постоянно паузы, довольно трудно говорил. Он признался, что до заключения в СИЗО у него не было таких проблем с сердцем. И вот, в частности, к этому заседанию он не мог нормально готовиться, поскольку ему было тяжело долго работать с документами. Леонид Развожаев назвал это дело политически мотивированной провокацией, с не имеющей отношения к здравому рассудку, и призвал суд, если уж не оправдать его, то хотя бы назначить ему условное наказание. Но сроки в отношении подсудимых остались неизменны, как говорит защита. этот результат был ожидаемым, вот хотя адвокат Дмитрий Аграновский назвал его совершенно негуманным. Дальнейшие действия защиты – это подача надзорной жалобы в Верховный суд. Также у подсудимых уже появился шанс подать на условно-досрочное освобождение, и это дело будет продолжено в Европейском суде по правам человека.
То есть обо всем этом защита Удальцова и Развожаева уже заявила, они будут продолжать бороться за отмену или, по крайней мере, пересмотр приговора?
Да, конечно, они об этом заявили сразу после окончания заседания. На УДО они уже могут подавать, срок подачи заявления у Леонида Развожаева считается с 14 января, то есть он уже отсидел больше половины срока, но защита не могла подать прошение об УДО раньше, поскольку приговор должен был вступить в законную силу. Вот сегодня это произошло, и, соответственно, следующий шаг защиты – это подача заявления об УДО. В отношении Сергея Удальцова срок уже тоже подошел, хотя срок содержания под стражей Сергея Удальцова исчисляется с момента его домашнего ареста, это февраль 2013 года, а срок нахождения под стражей Леонида Развожаева исчисляется с октября 2012, когда он и был арестован. Если ничего не изменится и обоим фигурантам дело окажут в условно-досрочном освобождении и надзорная жалоба также оставит в силе приговор, то Сергей Удальцов должен выйти на свободу летом 2017 года, а Леонид Развожаев весной 2017 года.
Наталья Джампаладова о сегодняшнем решении Верховного суда России оставить практически без изменений приговор Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Израиле подводят итоги внеочередных парламентских выборов. Вопреки ожиданиям многих аналитиков, партия действующего премьер-министра Бениамина Нетаньяху смогла держать на них победу. Рассказывает наш корреспондент в Тель-Авиве Элла Котлер.
На прошедших вчера выборах израильтяне голосовали довольно активно. Явка на избирательные участки превысила 71%. Это самый высокий показатель за последние 16 лет. Предварительные результаты выборов показывают, что партия власти Ликуд, которую возглавляет Беньямин Нетаньяху, снова одержала победу. Она набирает около 30 мандатов из 120. У ее основного конкурента, левоцентристского блока «Сионистский лагерь», 24 мандата. На третье место вышел Объединенный арабский список, блок из трех арабских партий, который получил 14 мандатов. С 11 мандатами за ними следует партия Еш Атид и новая, возникшая только к этим выборам, партия с социальным уклоном Куляну с 10 мандатами. Правая партия Еврейский дом получает пока что 8 мандатов. Религиозные партии ШАС и Яаду Татара 6 и 7 мандатов соответственно. Русская партия Наш дом Израиль получает 6 мандатов. А ультралевая партия Мерец пока что только 4. Ее лидер Заава Гальон заявила, что покинет свой пост, если партия получит всего 4 мандата. Электоральный барьер этих выборов составляет 130 тысяч голосов. И, по всей видимости, религиозная партия Яхат или Ишая не сможет его преодолеть. Пока что они набрали на 12 тысяч голосов меньше. По данным на утро 18 марта, почти 175 тысяч израильтян отдали голоса партиям, которые не смогли преодолеть электоральный барьер в 3,25%. В втором месте после партии Яхат находится не прошедшая барьер партия легализации марихуаны Алия Рок. Они набрали почти 1% голосов – 38 264 голоса. Остальные проигравшие партии не смогли приблизиться даже к 1% барьеру. Окончательных результатов голосования пока нет. Еще не подсчитаны голоса солдат, которые, как правило, приносят мандаты правому лагерю или центру, а также не подсчитаны голоса тех, кто голосовал не по месту жительства. Финальные результаты будут опубликованы только в четверг, 19 марта. Пока что очевидные лидеры приступили к предварительным переговорам для формирования коалиции. Глава партии Ликуд Беньямин Нетаньяху заявил о своем намерении сформировать новое правительство в течение 2-3 недель. Еще вчера он позвонил лидеру партии «Еврейский дом» Нафтали Беннету, а затем главе партии Куляну Моше Кахлону и партии Индии Авигдору Либерману. Предполагается, что в новое правительство также войдут религиозные партии, которые ранее были в оппозиции. Насколько будет устойчивым подобное правительство, непонятно. Большинство израильтян считает, что следующие выборы также будут досрочными. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
«Время свободы» – итоговый выпуск власти Пакистана, продолжающий массовую кампанию вакцинации детей от полиомиелита в связи с ширящейся эпидемией после серии нападений талибов на медицинских работников и начала организованного сопротивления групп родителей, подпавших под влияние экстремистов, заявили, что намерены добиться цели любыми методами, включая насильственные. Пакистанские талибы и боевики других радикальных исламистских формирований противятся вакцинации, считая ее прикрытием для действий американских спецслужб. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
В прошлом 2014 году в Пакистане, по данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелитом заболели 306 человек. Это 80% всех диагностированных случаев на планете. За первые два месяца 2015 года заболели еще не менее 15 человек. Хотя сегодня полиомиелит редко встречается в западном мире, он все еще эндемичен для некоторых стран Африки и Азии, в первую очередь в Пакистане и Афганистане. Борьба с полиомиелитом остается одной из главных тем пакистанских средств массовой информации, называющих национальным позором факт того, что десятки тысяч детей, для которых инфекция представляет наибольшую угрозу, по-прежнему остаются без прививок. Из-за целенаправленных нападений талибов на медицинский персонал, проводящий вакцинации, и связанного с этим нежелания многих родителей прививать своих детей. С декабря 2012 года в Пакистане более 80 человек были убиты при нападениях боевиков на группы врачей, занимавшиеся вакцинацией от полиомиелита. Кроме того, из-за общей военно-политической нестабильности в Пакистане миллионы людей стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, что создает дополнительные сложности для властей и докторов. При этом руководители отрядов талибов, контролируемых ими отдаленных районах страны, ведут свою пропагандистскую кампанию среди малограмотного населения, убеждая людей в том, что медики под прикрытием проводимой вакцинации от полиомиелита якобы занимаются шпионажем в пользу США, и что сами прививки грозят детям будущим бесплодием и на самом деле являются заговором с целью стерилизации мусульман. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-западе Пакистана, в населенных преимущественно пуштунами провинции Хайбер-Пахтунхва и на федерально управляемых племенных территориях, также известных как «зона племен». 96% всех случаев заболевания полиомиелитом в Пакистане зафиксированы именно здесь. В прошлом августе власти заявили, что вакцинацию в обязательном порядке пройдут более 700 тысяч детей из этих регионов, при этом признав, что еще около 300 тысяч детей останутся без прививок из-за отсутствия гарантий безопасности для медицинских работников. Однако и эти планы не были реализованы. Несколько дней назад полицейские арестовали в провинции Хайбер-Пахтунхва за угрозу общественной безопасности сразу 500 мужчин, имеющих детей и устроивших массовые беспорядки и кампанию протеста против западной прививки, якобы калечащей их сыновей и дочерей, рассказывает глава местной полиции Фируз Хан.
Они не только не позволили сделать прививки их собственным детям, но и угрожали другим родителям и призывали их прятать своих детей от докторов и сопровождающих их военных.
Сейчас официально Исламабад заявил о начале новой стратегической кампании вакцинации от полиомиелита, которая должна охватить примерно 2 миллиона 700 тысяч детей на северо-западе Пакистана и еще в некоторых районах. Об этом Радио Свобода рассказал представитель местных властей в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, Альтаф Хусейн. По его словам, в городе и вокруг него в ближайшее время будут арестованы не менее 1000 родителей, включенных в списки так называемых злостных уклонистов от прививок.
Только в самом Пешаваре более 10 тысяч человек под разными предлогами отказались от вакцинации своих детей. Мы намерены положить этому конец. Конечно, в течение одной или двух кампаний вакцинации полного успеха добиться не удастся. На это нужно гораздо больше времени. Однако мы стремимся ускорить события и намерены бороться с угрозой болезни и косностью населения любыми методами, даже самыми суровыми. По этой причине наши власти и приняли твердое решение арестовать всех саботажников и отправить их в тюрьму.
Согласно последним данным, во всем Пакистане только в январе 2015 года около 60 тысяч детей остались без прививок от полиомиелита из-за сопротивления родителей, после чего власти и заявили, что намерены впредь обходиться с последними без всякого снисхождения. Причем аресты уклонистов уже начали давать плоды. Несколько отцов, написавших в тюрьме официальные заявления с просьбой вакцинировать их детей, скоро выйдут на свободу, сообщил Альтаф Хусейн. Помимо полиомиелита, в Пакистане свирепствуют и другие инфекционные болезни, особенно опасные для детей – дифтерия, коклюш, корь и бактериальная пневмония. Всего около 3 миллионов маленьких пакистанцев каждый год, по данным Всемирной организации здравоохранения, остаются без базового пакета основных прививок, которые обычно делаются всем детям в западном мире.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 марта. В законодательное собрание Петербурга сегодня не были допущены 6 сотрудников петербургских СМИ, одетых в футболки с надписью «Нет цензуре». При этом у всех этих журналистов были постоянные аккредитации или одноразовые пропуски для работы в петербургском городском парламенте, передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Журналисты не просто так пришли в Мариинский дворец в футболках с надписью «Нет цензуре». На днях стало известно, что начальник управления госслужбы и кадров ЗАГС Собрания Алена Кукушкина ввела новый порядок пребывания журналистов в ЗАГСе. Теперь даже те из них, кто имеет постоянную аккредитацию, обязаны заявлять о своем приходе в пресс-службу, объяснять, с кем, о чем и сколько времени намерены говорить, а передвигаться по Мариинскому дворцу и брать интервью они могут только в сопровождении представителей пресс-службы. Такие ограничения возмутили журналистов. Среди тех, кто пришел в говорящих футболках, была и Светлана Зобова из интернет-издания ЗАГС.ру.
Мы сначала выстроились около стен законодательного собрания в футболках, на которых было написано «Нет цензуры». Потом часть людей, которые имели постоянную аккредитацию, попробовали пройти через КПП, а часть, которые не имели, временный пропуск начали получать. Сначала казалось, что вроде бы нет проблем, да, но когда они увидели, что на нас футболки, они, во-первых, нас с Александром Гармажаповой не пустили, хотя у нас есть постоянная аккредитация. Мы вышли обратно к коллегам, чтобы им помочь. И нас отказалось пускать Алену Сергеевну Кукушкину. Потом второй раз, когда мы пытались подняться на второй этаж, она преградила нам дорогу и сказала, что мы туда не пройдем, чтобы мы стояли внизу на первом этаже. Во время перерыва заседания Кукушкина опять же подходила к нашим корреспондентам и говорила, что мы не можем пройти в ротонду в футболках, потому что это у нас общественная акция, и угрожала там содержанием, удалением. Также за нами везде ходили сотрудники пресс-службы, караулили, чтобы что-то лишнее не сказали, что-то лишнее не сделали. Мне кажется, что нужно обращаться в суд, требовать увольнения Кукушкиной и отмены вот этих вот новых идиотских, абсолютно глупых и незаконных правил.
Возмущена происходящим и Софья Мухова из информагентства «Росбалт».
То, что происходит, никак не согласуется с якобы декларируемой открытостью парламентов. В принципе. Я считаю, что ничто не должно мешать нашей работе в каком-то здании. Я считаю, что мы должны спокойно работать, устраивать эти дополнительные какие-то нелепые препоны, запрещать футболки, представлять конвойных к журналистам. Это просто глупо.
Александра Гармажапова из «Новой газеты» тоже пришла в футболке «Нет цензуре», но ей странно, что ее коллеги еще чему-то удивляются.
Понятно, что Путин у нас может делать все, что угодно. Глава парламента в Петербурге может делать все, что угодно. Кукушкина как чиновница тоже может делать, в принципе, что угодно. Какая норма закона? Знаете ли вы Конституцию? Почему вы так себя везете? Кто вам это сказал? Каким там нормативным актом вы руководствуетесь? Ничего. Глухое молчание, потому что подошла некая Кукушкина. Может быть, Кукушкина будет следующим спикером законодательного собрания. Учитывая, что она муниципальный депутат. Там Чкаловская, это вотчина Вячеслава Макарова, где также депутатствует его родная дочка Марина Лобанева, которая является по совместительству заместителем главы администрации Петроградского района. Слухов относительно того, кто такая Кукушкина, очень много, но внятного ответа никто не дает. То есть то ли она племянница Макарова, то ли она племянница друга Макарова, то ли она жена племянника Макарова. То есть все уже просто устали ломать голову над тем, кто же такая Кукушкина, или она вообще никто. Но достоверно только известно, что она являлась помощницей Вячеслава Макарова с 2003 года, когда Вячеслав Макаров впервые был избран депутатом законодательного собрания Петербурга. Считается, что она один из самых преданных для него людей и делает все либо в соответствии с его решением, либо что-то ему советует.
Алена Кукушкина для комментариев оказалась недоступна. А вот депутат Борис Вишневский определяет ситуацию однозначно.
Это было позорище для городского парламента. Это была попытка затруднить работу журналистов. В нем
видимо, чтобы лишние не ходили, чтобы лишние не писали, вообще меньше знаешь, лучше спишь. Надо сделать так, чтобы журналистов было поменьше, работать им было посложнее, поэтому надо найти к чему придраться. Или потребовать, чтобы ходили с сопровождающими, как под конвоем, шаг вправо, шаг влево, лишение аккредитации, чтобы согласовывали комментарии, чтобы не могли к депутатам подойти просто так. Футболки бы носили те, какие надо, а то это ж сегодня носит «Адидас», а завтра «Родину» продаст. Сегодня пришел с футболкой «Нет цензуре», завтра придется с футболкой Путина под суд.
И чего?
Это ж страшно подумать, что может начаться, если каждый будет надевать на себя ту футболку, которую захочет. Половина депутатов ленточки нацепила, празднуют большой государственный праздник, день аннексии Крыма у соседнего государства. А футболки, видите ли, нельзя. Нет такого закона, который позволяет это запрещать.
Борис Вишневский обещал вместе со своими единомышленниками депутатами добиться, чтобы впредь журналистам не чинили препятствий. Многие журналисты связывают ужесточение правил посещения парламента с недавним скандалом, когда в прессе рассказали о визите в парламент некого шамана Коли. Возможно, кто-то из руководящих народных избранников счел, что такая утечка информации послужила к потере имиджа петербургского парламента. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Радио «Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».